убьют, значит, моя доля такая.
С приходом российских войск в Бучу сразу же у нас пропал свет, газ, вода, связь. У меня дети, наверное, вторую неделю войны, они спали вот просто в туалете. Первый день, когда русская армия зашла на нашу улицу, они стали лазить по домам. Они выводят соседей наших. Они их выводили с поднятыми руками.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Несколько миллионов украинцев покинули за последние недели свои дома. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами в студии Олеся Серженко и ее сын Тимофей, 10 лет. Олеся, два слова о себе. Чем вы в жизни занимаетесь?
Я музыкант. Родилась и выросла в Севастополе, училась там в музыкальной школе, в хоре пела, затем переехала в Киев, когда мне было 15 лет, поступила в КССМШ имени Лысенко, затем поступила в консерваторию, закончила ее по классу альта. Альт — это большая скрипка такая. Там встретила свою любовь и уже осталась в Киеве.
У вас трое детей?
Трое.
Мало-мало меньше или один другого больше? Как это считать?
Каждый день по-разному. То мало-мало меньше, то мало-мало больше.
Тимофей, а ты самый старший?
Да.
Ты любишь своих младших?
Ну, как сказать. Когда как. Когда они более послушные, то да. Когда нет, то нет.
А они тебя?
У них спросить надо.
Олеся, расскажите, пожалуйста, как для вас началась война и в каком городе это произошло?
Мы проживаем в Буче, проживали до сегодняшнего момента, скажем так. И было 6:15 утра. Мне позвонила подруга из Киева и сказала таким очень скорбным голосом, говорит: «Олеся, Харьков бомбят». Вот для меня это просто, у меня мурашки по телу пошли. Я до конца не могла в это поверить. И она говорит, что в Киеве тоже слышны взрывы. Я сразу подумала о том, что так, вода, нужно воды запастись и продуктами. Вот сразу буквально встала, села в машину, поехала в АТБ, которая находится на той улице вокзальной, впоследствии которую разбомбили, потому что там была колонна российская, проходила. Я поехала именно в то АТБ, чтобы закупиться там продуктами. Там уже были люди, уже были очереди, уже не работал терминал, то есть уже была паника. Потом я поехала машиной срочно, чтобы заправиться, уже были длиннющие очереди, буквально вот в 8 утра. Я заправиться не смогла, у меня была только четверть бака. Я подумала, ну все, наверное, я никуда не смогу выехать. Поменять мне нужно было деньги тоже, все было закрыто. Что делать? Нужно было принять эту реальность, которая вот вдруг наступила. Вот сейчас такой день, и сейчас такая реальность. Харьков бомбят, в Киеве тоже слышны взрывы. Уже где-то вдалеке виден дым какой-то, потому что у нас таунхаус, у нас 3 этажа, и с 3-го этажа очень хорошо видно линию горизонта, и когда в Гостомеле шли бои, там было видно нам хорошо все.
Тимофей, ты помнишь это утро 24 числа? Что ты делал?
Я сказал, что убьют, значит, моя доля такая.
Какие у тебя роковые настроения? Почему? В детстве хочется жить.
Не, в детстве-то хочется жить, но что сделаешь, если такая у тебя судьба?
У тебя приятели говорили о войне с тобой?
Ну, да, я им...
До войны, я имею в виду.
А, до войны нет. До войны нет.
А в школе учитель намекал?
Ну, он что-то, да, намекал, что, типа, может такое быть. Нам даже какие-то там правила рассказывали, что если во время войны... Ну, там придется куда-нибудь эвакуироваться со школы, то нам даже какие-то там правила рассказывали такое.
А помнишь, какие?
Там подвал у нас есть, надо залезть в тот подвал и там сидеть тихо.
Школьный?
Да, школьный подвал, залезть и сидеть там тихо. Забрать все необходимые вещи с собой.
Тревожный чемоданчик?
Да.
У тебя был такой?
Нет, у меня нет такого, но...
То есть ты непослушный ученик?
Да нет, там нам даже не говорили, что это такое.
Олеся, вы родились и выросли в Севастополе. Да. Вы русская или украинка?
Я думаю, что наполовину, потому что папа у меня из Казахстана, но он русский по национальности, а мама из Винницкой области, она украинка.
Вы в детстве любили военные российские корабли и моряков?
Честно говоря, я на них просто не обращала внимания.
Севастополь – город с пророссийским настроением.
Я знаю.
У вас было какое-то отношение к России?
Я думаю, что в детстве я этого полностью не могла осознать, потому что я так была занята музыкой, хором, какими-то кружками, пением, что просто осознание этого не приходило. Но я помню такой случай, можно я расскажу? Когда-то ехала с мамой в троллейбусе, и нас в школе преподавали украинский язык и русский язык. Вот. Нам задали выучить какой-то стих. Я в маме в троллейбусе решила его рассказать, чтобы, так сказать, продемонстрировать то, что я выучила. И какая-то женщина сразу же повернулась и сказала, что украинская мова — это бычий язык, что на нем разговаривают только вот какие-то недоразвитые люди. Ну, то есть она достаточно оскорбительным тоном с нами пообщалась. И я вот это запомнила. Не то чтобы я на нее злюсь там как-то и хочу вот сейчас ей что-то сказать, но вот я помню, что у меня мама тоже очень расстроилась, потому что ей было это неприятно.
Вы не помните, какие это были стихи, может быть, «И вырез я на чужине и сывью в чужом крае»?
Я тогда была в первом классе. Наверное, это было что-то полегче.
«Садок вишневий біля хати».
Може і так, може і так. Про детство какой-то стишок. Такой вот легенький, такой вот миленький, простой стишок. И почему-то эта женщина отреагировала именно так.
Поставила вас на место.
Да, чтоб я промолчала лучше, чем говорила на таком языке странном.
Бычьем.
Да.
Олеся, кем вы работали в Буче?
Вообще, я домохозяйка и в декрете с детьми, собственно. Но также у меня бывали подработки. Это называется freelance musician. Это когда я могла поехать где-то подработать там, подхалтурить здесь. Ну, то есть поиграть в ресторанах или подработать в оркестре. То есть такого плана у меня были работы.
Вы уехали, и мы вернемся еще к этому, 9 марта. Это значит, вы были свидетелем боев.
Да.
27 февраля в Буче были уличные бои. Что вы видели?
И слышали, и боялись, и варили суп параллельно.
Вы выглядывали из окна?
К своей небрежности, да. Я прямо вот прильнула к окну и смотрела на вот тот дым, который идет на перпендикулярной улице. Там вот получается вот эта улица Вокзальная, а наша Яблонская, она вот перпендикулярна. Там, конечно, до Вокзальной еще ехать, но все равно оно так близко все звучало и бабахало, простите за это такое слово, что окна у нас тряслись, но мы их успели вовремя заклеить. И я каждый раз думала: так, хорошо, а если к нам прилетит, то как же я буду тушить пожары, что мне делать? Вот у меня всегда были такие мысли. Я думала: так, что нужно в первую очередь делать, как тушить пожар и куда потом с детьми спасаться?
Вы назвали улицу Вокзальную.
Вокзальную.
Вы знаете, что по этой улице шла колонна,
я
да,
знаю,
российская,
я знаю.
И что ее эту колонну забрасывали бутылками с зажигательной смесью.
Вот насчет бутылок не знаю, но потом, когда бой уже к вечеру закончился, какой-то мужчина, очевидец событий, он сразу же снял видео и выложил в YouTube. Там, конечно, нецензурная лексика и все остальное, но я просто увидела, во что превратилась эта колонна. Вот, то есть это даже не военный снимал. Это просто человек, видать, который там жил на этой улице или рядышком совсем. И вот он это все заснял, и груда металла, все горит, все дымится, и жесть.
У вас в городе на, по-моему, центральной площади был постамент. А на постаменте был памятник воинам-афганцам.
Танк.
Это был БРД. И когда я читал, что российские войска, когда занимали Бучу, они приняли его за боевой танк и расстреляли.
Да, такая история тоже есть. Даже видео есть.
Я вижу, Тимофей смеется.
Нас это очень...
Танк выиграл.
Что-что?
Танк выиграл.
Да.
Памятник.
Танк победил.
Да.
Танк победил. Тимофей, а мама отгоняла вас от окон?
Да.
Ты тайком пытался смотреть?
Ну да, было раз, когда я в туалет ходил, то там из окна посмотрел, но там танков не было, не видел.
Ты видел войну? Как ты теперь можешь сказать?
Ну, я могу сказать, что это плохо, и что это нехорошо со стороны России.
Тимофей, до войны ты играл с другими мальчиками,
да,
девочками
да.
в войну?
В войну нет, не играл.
А какие игры вы играли?
Играли в догонялки очень много раз, в квача играли. Ну, еще много во что мы играли. Ну, в прятки, да, тоже в прятки много раз.
Тимофей, ты учишься в украинской школе?
Конечно. Конечно.
Не в грузинской?
Нет, конечно.
Это значит, что ты двуязычный?
Ну, да. Я учусь в украинском.
Ну, с мамой и с братьями, с сестрами вы говорите по-русски дома?
Ну, когда как. Когда не знаем, как сказать какое-нибудь русское слово, говорим по-украински это слово.
Например, ты сказал «догонялки». По-украински «догонялки» — это квач.
Да, я знаю. Я же сказал, что мы в кваче играли тоже.
Вы еще играли в прятки, да?
Прятки.
А по-украински как будет в прятки?
Хованки.
Или хованки, или схованки.
Схованки.
Олеся, у меня вопрос к вам. Вы покинули Бучу 9 марта. Между тем, 3 марта из Бучи вывезли 1500 мирных жителей. Почему вы не попали в этот зеленый коридор?
Наверное, потому что я все еще надеялась, что как-то оно все закончится, как-то оно все решится. Там же шли переговоры, особенно после вот этого боя. И так вот, когда просматривала всякие видео, что наша армия так вот молодец, такой дает отпор. Казалось, что вот-вот еще немножко, вот неделя там, две, и все закончится. Хотя мне буквально уже 24 числа стали звонить знакомые, родственники. Едь к нам, едь сюда, едь туда, поехали туда. Давай уезжай, давай приезжай. Кто-то говорит, нет, оставайся. Кто-то говорит, ехать. А муж у меня в это время находился в Мексике. Он не успел вернуться, потому что он работал на корабле, музыкантом тоже. И он не смог прилететь к нам. И то есть я, получается, с детьми была одна. Мне нужно было понять, правильно ли будет мое решение, что я сейчас сама сажусь в машину, и куда-то мы едем. Если уже были свидетельства о том, что там кого-то расстреливают, мародеры на дорогах, что папа мне звонит и пугает, что вот, вашим там раздали оружие, и теперь все, теперь вот, значит, бандиты.
Гуляй поле.
Да, да. И оружие не деревянное, как он сначала говорил, а вот настоящее.
Тимофей, какие самые главные вещи ты взял с собой в дорогу, когда вы уезжали?
Про школу мне не брал ничего, потому что мне мама сама сказала не брать. Потом я взял с собой...
Что теперь не надо будет учиться в жизни?
Не, ну, здесь я сейчас учусь по онлайн-учебникам. Взял я с собой одежду, естественно, потом что еще? Лего, леготехник, машинку взял, прикольная.
А у тебя есть любимая книжка?
Да, есть.
Электронная или бумажная?
Бумажная у меня была, «Гарри Поттер», вторая часть, «Тайная комната». Но я ее не взял из-за того, что она мне не влезла туда.
Ты переписываешься с друзьями, со школьными?
Ну, у меня кнопочный телефон. Могу, но у меня там сим-карты чешской нет.
Олеся, 6 марта Буча была обстреляна российской артиллерией. Пострадало очень много мирных жителей. Вы знали об этом?
От обстрелов страдают мирные, естественно. Вообще, с приходом российских войск в Бучу сразу же у нас пропал свет, газ, вода, связь. Мы видели, как они обстреляли вышку связи, видели, как они обстреляли водонапорную башню, стеклозавод. Это вот буквально на нашей улице все происходило. Потом 2 или 3 снаряда попали в жилой дом 9-этажный.
Олеся, где вы прятались и что вы ели?
Мы прятались на 1-м этаже. У нас есть туалет без окон, без дверей. Я подумала, что это, наверное, самое безопасное место, потому что оно под лестницей получается. У меня дети, наверное, 2-ю неделю войны, они спали вот просто в туалете. Я спала в коридоре, а они спали в туалете, потому что там вот мы прятались и от налета авиации.
Олеся, ваш маршрут из Бучи куда, потом куда и куда?
Наш маршрут из Бучи был сначала по одной дороге, потому что это шла колонна. Колонна шла, получается, мимо Ворзеля, шла в сторону такого поселка, чуть-чуть мимо Ирпеня и в сторону Дмитровки. Все это было уже оккупировано российскими солдатами. Мы прошли, проехали, по-моему, 4 блокпоста российских.
Какие-то были к вам вопросы?
Были вопросы по поводу моих инструментов. Я за это очень переживала, потому что думала, ну мало ли, просто они ж выглядят как в футляре, что-то лежит. И они попросили показать. Но, слава богу, что в этот момент управляла машиной не я, а к нам, получается, 3 марта приехал друг мужа, потому что он находился в Ворзеле, у них там уже давно не было света, газа, воды, а у нас еще до 3 марта она была. И я ему сказала, что ты, наверное, к нам приезжай, и чтобы ты имел связь и все остальное. Но только он приехал, сразу же вошли российские солдаты, и у нас все тоже пропало.
С «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой.
Олеся, вы что-нибудь знаете о том, что на территории вашей церкви вырыта могила, причем это могила, братская могила, и что там похоронены 67 мирных жителей?
Да. В Буче именно там, где эпицентр, там, где Новус, вот это все, да?
Ну, наверное, вот это самое такое.
Дело в том, что вы покинули Бучу 9 марта, угу, а это да. Захоронение было 10 марта.
А, ну, наверное, поэтому мы об этом ничего не знаем.
Вы приехали в Киев?
Да, мы приехали в Киев.
А из Киева было трудно добираться до границы?
Из Киева сначала поехали в Васильков, там взяли еще одних людей, и уже двумя машинами мы поехали в сторону Хмельницкого. Но дело в том, что в день выезда из Василькова по Василькову стали бомбить тоже, по складам. И мы подумали, о господи, ну неужели вот мы не уедем отсюда? И мы вот прям видим, вот дым пошел, вот прям вот видно из окна, все дым, и там получается, что они попали, ну, наверное, в стратегический объект, где хранились боеприпасы. Потому что когда они туда попали, оно стало вот так вот взрываться, и мы подумали, а что это, уличные перестрелки, потому что вот слышны такие какие-то звуки были странные.
Олеся, Буча прославилась, можно сказать, тем, что там шли уличные бои. Вы видели врагов?
Я видела самих русских солдат на танках, которые проезжали по нашей улице. Я, получается, уже тогда с нами был друг мужа, его зовут Руслан, так что ему большое спасибо, что он нас поддержал в этот сложный момент. Вот. И он больше всего наблюдал уже, что происходит, а мы сидели с детьми внизу. И он пришел с такими стеклянными глазами, говорит, что вот тут русская техника, русские танки, и что самое первое, что они сделали, когда въехали на нашу улицу, они подстрелили машину, которая просто себе стояла около забора, там никого не было, но они решили, что это белый враг, поэтому его нужно пострелять. Вот это самое первое разрушение, которое они сделали на нашей улице, 3 марта.
Вы что-либо знаете о том, разговаривали ли ваши земляки с российскими солдатами?
Мы с ними говорили, потому что русские солдаты, они хотели влезть в наш дом. Потому что они у нас таунхаусы, и они стоят перпендикулярно к дороге, вот прям очень рядом. Буквально в первый день, когда русская армия зашла на нашу улицу, они стали лазить по домам. Слава богу, к нам они сначала не полезли, но в первый день Руслан, который наблюдал всю эту картину и даже немножко снимал на телефон, он сказал, что они сейчас просто вот мимо нашего забора проходят. И в первый день мы почему-то решили, что нужно обороняться, свой дом, не пустить их ни в коем случае. Но мы не подумали о том, что у них там оружие, что они, экипировка у них совсем другая, чем у нас только ножи и все. Вот. И почему-то в первый день были такие мысли, что вот все, мы их не пустим, что бы там ни было. Но на второй день они все-таки к нам влезли.
А что они хотели?
И как они влезли? Через дверь, через окна?
Вот объясняю. Сначала мы услышали, как они влезли в соседний таунхаус. То есть вот буквально у нас 5-й, а там 6-й. Вот они ходят за стенкой, лазят там что-то, переговариваются. Мы вот так вот ухо приложили, слушаем. И страшно. Просто страшно. Всех трясет, меня трясет. Я не знаю, что делать. Сначала было такое ощущение. А потом мы подумали, ну вот мы сейчас сидим, прячемся в этом туалете. Но они же к нам все равно придут. Ну вот такое вот было вот просто интуиция, что они к нам тоже придут. И до этого Руслан наблюдал, что они выводят соседей наших. Они их выводили с поднятыми руками за головой. Вот. И также Руслан, я не знаю, снял он это на камеру или нет, когда выводили соседей, там был мужчина, женщина и бабушка старенькая. И это не придумано. Это то, что он видел своими глазами. И эта бабушка от страха, у нее подкосились ноги, а русский солдат ее пнул. И это мы не придумываем, чтобы вот осквернить честь русского мундира, а просто вот так вот оно и было.
Олеся, а что они искали? Яйца, масло?
Я думаю, что они просто хотели занять чужие дома, возможно, помародерить, а возможно, сделать там какой-то как свой маленький штаб. Но в итоге потом я так поняла, что они сделали штаб в каком-то другом месте. И также напротив нас они вывели соседей на улицу и посадили около своей техники. Но это уже было на другой день. Это было 4 марта, когда они уже к нам пришли. Они выбили у нас окно, но не стекло, а просто вот прикладом ружья. В это время мы уже с детьми вышли и стали просто собирать вещи, потому что мы подумали, хорошо, раз людей выводят, значит, нас тоже выведут, значит, нам нужно дособирать вещи, которые мы еще когда-то собрали 24 числа, чисто на всякий случай. Но тогда мы подумали, все, нас сейчас выведут, значит, и мы сейчас куда-то пойдем. И вот они выбили это окно, и сразу же Руслан первый, конечно же, подошел и сказал, будь ласка, настреляй, ты тут дит, 3 раза и цепь, повторыв. И, слава богу, никто ничего не стрелял, просто они так как-то заглянули, посмотрели.
Вы, должно быть, видели много фильмов про войну, и у вас есть образ оккупанта. Эти люди в униформе российской были похожи на оккупантов из фильмов? Они были чужие?
Ну, естественно. Когда они таким образом заходят, конечно, они чужие. Но единственное, что... Я не могу сказать, что это какая-то благодарность. Это, наверное, благодарность Богу, что нам повезло, что нас не вывели вместе с этими людьми. Потому что немножко смешной момент расскажу. Когда они первый раз открыли окно вот так резко, Руслан крикнул: «Не стреляйте, тут діти!» И потом сказал: «5 хвилин, и мы выходим». То есть мы сами были согласны выходить, чтобы нас никто не выводил вот так вот.
Под дулом автомата.
Да. Он сказал: «5 хвилин, и мы выходим». И закрыл прямо перед его носом окно. Мы потом с этого немножко смеялись, конечно, потому что ситуация была очень смешная. Потом, когда мы об этом вспоминали. И потом через 5 минут опять открыли таким же самым образом окно. В это время подошла уже я. И в тот момент я не испытывала какого-то там страха или еще чего-то. Я просто вот посмотрела ему в глаза, этому человеку, увидела у него на шлеме вот эту георгиевскую ленточку, убедилась, что это не переодетый нацисто-фашист, нео какой-то там, как там нас называют, да? Неонацистский какой-то бандеровец. Убедилась, что это именно русские солдаты в русском обмундировании с георгиевской ленточкой. Посмотрела ему в глаза и сказала: «У нас 3 детей». Вот так. И пауза. Он такой: «Хорошо, оставайтесь».
Руслан не боялся говорить с ними по-украински?
Нет. Я думаю, что у него это на подсознании. Ну, вот он, він так спілкується, він з Хмельницького. Тому там всі трошки...
Он не хотел говорить на языке врага?
Я думаю, что не хотел. И просто, ну, когда человек привык уже говорить на украинском, он, естественно, будет.
Тимофей, ты человек наблюдательный, я это вижу. Что тебе запомнилось больше всего во всей этой истории? Что вот впечатлило тебя? Вот.
Меня впечатлило, что российские, так сказать, оккупанты заходили в дома, чужие дома, и просто брали, выводили оттуда людей, ну, это, выводили людей и ставили их под живой щит, чтоб, типа, в них не стреляли. Еще меня поразило то, что, типа, Россия орёт, что, типа, вы там, типа, нас встретите с хлебом, солью. Я не заметил, чтобы мы их встречали с хлебом и солью. Просто как-то странно немного с ихней стороны брать и завоевывать себе нашу, ну, так сказать, как они говорят, свою территорию. Когда это уже Советский Союз, между прочим, распался, вернитесь в прошлое.
Ты говоришь, что у тебя любимая книга «Гарри Поттер». У меня такое впечатление, что у тебя любимые книги, они по истории, и тебе 10 лет, а ты уже мудрец.
Почему мудрец?
Это ты с детства такой был?
Я не знаю, в детстве. Вот пусть мама расскажет.
Это правда. Что же себя оценивать? Тимофей с детства был такой рассудительный?
Ну, в чем-то, может быть, и да. Ну, вообще, я ему много чего рассказываю, объясняю какие-то вещи. Вот, допустим, по той же истории мы с ним... На эти темы дискутируем, рассуждаем.
Тимофей, а в пути, вот вы поехали, разные города, разные люди, разные картины за окном, и дым, и выстрелы, и люди, и какая-то паника, кто-то бежит. Что бы ты рассказал потом тем, кто оставался дома? Что бы ты им рассказал о том, что ты пережил, что самое интересное ты видел? Каких интересных людей ты встретил, может быть?
Я встретил, во-первых, когда мы уже были в Киеве, или я не помню где, ну, там было, получается, такое, что беженцев прям кормили, брали там всякие, давали гречку, капец вкусно, никогда не ел такой, и давали йогурт, еще там много чего давали, чай дали тоже. Просто не понимаю, насколько добрые эти люди. Вот это меня очень поразило. И еще одно, то, что, типа, Россия тоже любит вот это потякать, что с ихними, то есть пленными, мы над ними издеваемся, но это все наоборот. Ну, конечно, немножко мы их не бьем, но так сказать, допрашиваем. Нашим хотелось просто знать, как пленные себя ощущали в боевых действиях.
И вот ты в Праге. Чем занят ты в течение всех этих дней?
В течение этих дней, баскетбол, футбол играю. Немножко по урокам там.
А с кем ты играешь? Один или какая-то команда уже собралась?
Нет, команды еще нет. Завтра пойду на футбол, на первую тренировку.
Ты записался в какой-то клуб?
Нет, не клуб, а просто на тренировку на футбол. Я приду там просто посмотрю, может, если что, там тоже где-то поиграю.
Мячик у тебя есть?
Мяч есть, 2 мяча есть, волейбольный,
С собой привез?
Нет, это дали хозяева.
Олеся, почему и как вы оказались в Праге?
В Праге я оказалась благодаря своей знакомой Наталье, которая сюда приехала ранее. И она меня уже буквально с первых дней, опять же, войны, она говорит: «Олеся, поехали, приезжай на вокзал, уезжай, уезжай, уезжай». Я говорю: «Наташ, куда я поеду? С этими чемоданами, с детьми, если не на машине, то как же я поеду? На поездах, сейчас там такие давки, очереди, я этого не перенесу». То есть она меня уговаривала еще, наверное, 2 недели назад, если считать от начала войны. И вот благодаря ей все-таки она меня смогла уговорить. Я тогда сказала: «Хорошо, Чехия, все, мы едем».
Олеся, вы музыкант. Это популярная профессия. Вы собираетесь искать работу музыканта?
Собираюсь. Хочу найти такую работу.
А где?
Дай бог, в оркестре. Подруга, допустим, уже работает в филармонии, ей тоже немножко...
В чешской филармонии?
Да.
То есть она прошла конкурс?
Да.
Скрипка доехала благополучно?
Да.
Вы брали ее за эти дни в руки?
Один раз. Но, честно говоря, после военных действий у меня небольшая дрожь в руках присутствует. Какая-то зажатость, дрожь.
Что бы вы сейчас сыграли?
Наверное, мелодию Скорика. Она мне сейчас больше лежит на душе. Она была написана к фильму, к сожалению, я уже не помню, как он называется. Советский фильм еще.
По-моему, это 80-е годы.
Да. Но сейчас этой мелодии озвучивают всякие грустные видео о том, насколько разбомблены наши города. Мне кажется, что сейчас именно эта мелодия как-то ближе мне всего к душе.
Олеся, огромное вам спасибо. Тимофей, особенно тебе. Молодец. Твой рассказ меня поразил.
Тимофей, Олеся, нехай вам щастить.
Дякуємо дуже.
Дякую.
І вам хай щастить і гарного дня. Мирного неба над головою.
Сьогодні з нами в студії були жителі Бучі Олеся Серженко і її син Тимофій. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».